Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши занятия по книге «Исход» в библейском лектории на радио «Радонеж». И сегодня мы будем изучать 31 главу этой книги. И по ходу изучения данной главы мы рассмотрим и следующие темы. Священное изображение есть дело богоугодное и заслуживающее особого благоволения Бога. Полнота субботы открывается только с приходом Христа и означает свободу от греха. Из сравнения Евангелий следует, что перст Божий есть Дух Святый. Поговорим мы и о распрях, возникающих в среде единоверных, и главное о том, без чего невозможно исполнять закон Божий, то есть о любви. И мы читаем первый стих этой главы. «И сказал Господь Моисею, говоря...» Данное словосочетание «сказал, говоря» кажется излишним. И, без сомнения, имеет расширительное смысловое значение. Подобное словосочетание может быть понято и следующим образом. Бог сказал нечто Моисею, чтобы он, Моисей, пересказал эти слова народу. И далее мы читаем. «Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина. И я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством». Исход, 31 глава, 2-3 стих. Здесь обращают на себя имена Ур и Ор, означающие огонь, Ур и свет, Ор. Как будто говорится об огненном свете или огненных всполохах. С другой стороны, эти имена свидетельствуют о действиях Бога по отношению к тварному миру. Читаем. «Сиона, который есть верх красоты, является Бог, грядет Бог наш, и не в безмолвие. Перед ним огонь поедающий, и вокруг его сильная буря». Псалом 49, 2-3 стих. И в этом смысле имя Ур может свидетельствовать о том, что его носитель вдохновлял других верующих испытывать подлинный страх Божий, как некий пламень, который очищает нас от всякой скверны. А имя Ор указывает на то, что его носитель более чем усердно пребывал в изучении закона Божия, этого истинного божественного света. Читаем. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Второе послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих. Как известно, закон Божий и был тем светом, который указывал на Христа, но, достигнув которого, Христа стал тенью Господа Иисуса Христа. Святитель Амвросий Медиоланский в трактате о Святом Духе пишет: «Кто же это озарил нас, чтобы мы познали Бога в лице Иисуса Христа? Но сказано, что озарил Бог, чтобы познана была слава Божия в лице Иисуса Христа. Кого иного, как не Духа, мы поставим себе явленным здесь? Или кому еще, как не к Духу Святому, относится сила божественности, а те, кто исключает Духа, должны вводить кого-то еще, кто что вместе с Отцом и Сыном принимает славу Божию». Конец цитаты. То есть, так как закон Божий свидетельствовал о Христе, а все Писания написаны Духом Святым, то и получается, что постичь христологическую суть закона можно, имея страх Божий, имя Ур, и будучи просвещенным от сияния Духа Святаго, имя Ор. Слова «Я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением» свидетельствуют о разных уровнях познания, мудростью, то есть суммой неких знаний, разумением, то есть способностью их использовать, ведением, то есть предвидением. Следовательно, только исполненный Духом Божиим может обладать подлинным познанием о Боге, об окружающем его мире и о самом себе. И далее мы читаем, для какой цели Веселиил был исполнен Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением. Я думаю, что вы открыли свои Библии, книгу «Исход», 31 глава, сейчас будем читать 4-5 стих, когда во время этих бесед вы по тексту Библии следите за той темой, которую мы изучаем, той или иной, то ваше восприятие, оно будет более эффективным, этого материала. «Работать из золота, серебра и меди, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого весона, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела». Исход, 31 глава, 4-5 стих. Собственно говоря, братья и сестры, все эти материалы – золото, камень, дерево – использовались и для создания идолов. Читаем. «Не делайте предо мной богов серебряных или богов золотых, не делайте себе». Исход, 20 глава, 23 стих. И еще. «Камням из гор подобны эти боги, деревянные и оправленные в золото и серебро, и служащие им посрамятся». Послание Иеремии, 1 глава, 38 стих. И все же есть огромная разница между идолами и, собственно говоря, священными изображениями. И прежде всего потому, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Первое послание Коринфянам, 8 глава, 4 стих. Что значит «идол в мире – ничто»? Это значит, что никакая реальность духовная, кроме бесов, смотрите, Второзаконие 32:17, за идолами не стоит и не скрывается. Например, есть статуи Зевса или Аполлона, но разве в духовном, нематериальном мире существует какой-нибудь Зевс или Аполлон? Конечно, нет. Это и означает, что идол в мире – ничто. Сами язычники догадывались об этом и, следовательно, и относились к своим идолам более чем пренебрежительно, впрочем, не замечая скрытой от них бесовской угрозы в идолопоклонстве. Блаженный Августин в своей монументальной работе о Граде Божьем пишет: «Из того, что человек создавал богов, вовсе не следует, чтобы сам создававший не подпадал под их власть. Когда через почитание входил в общение с ними». Общение, полагаю, не с бессмысленными идолами, а с лукавыми демонами. Ибо что представляют собой идолы, как несказанное тем же Писанием, есть у них глаза, но не видят? И что вообще следует сказать о всем подобном, что, как бы искусно ни было сделано, жизни и чувства лишено? Конец цитаты. И напротив, братья и сестры, любое священное изображение, сделанное по прямому повелению Бога, не могло не нести в себе нечто полезное и даже необходимое в деле домостроительства спасения рода человеческого. Ибо Бог, как известно, всегда ищет для нас благо, то, что нам действительно нужно и будет нам на пользу, одинаково промышляет о всех. Книга «Премудрости», 6 глава, 7 стих. Священное изображение не является объектом абсолютного почитания и поклонения, а скорее оно само указывает на Него, то есть на Бога. Ибо источник абсолютной святости – сам Господь Бог, о котором и сказано: «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою». Книга Откровения, 15 глава, 4 стих. Но и сама святость божественная, проистекающая от своего источника Бога, освящающая нас и делающая нас святыми по благодати, не может не вызывать нашего почитания и почитательного поклонения. Читаем. «Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: „Моисей, Моисей“. Он сказал: „Вот я, Господи“. И сказал Бог: „Не подходи сюда. Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Исход 3 глава, 4-5 стих. Данный текст ставит перед нами резонный вопрос, почему земля стала святой. Что произошло? Может быть, изменился ее химический состав? Сказать, что земля стала земля святая, потому что там присутствовал Бог, было бы крайне наивно, ведь Бог вездесущий. «Взойду ли на небо ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты, возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Псалом 138, с 8 по 12 стих. И в то же время мы знаем, что действия всемогущего Бога по отношению к миру различны. И действительно, у Бога есть и особые освященные им места, материальные строения, предметы и даже вещи. Так, например, царь Давид почитал святилище в Силоме, и именно почитательным поклонением. «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюся святому храму Твоему в страхе Твоем». Псалом 5, 8 стих. Пророк Даниил, в свою очередь, молился в сторону разрушенного Иерусалимского храма, находясь в Вавилонском пленении. Читаем. «Окна же горницы его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того». Книга Даниила, 6 глава, 10 стих. Уточнение «как это делал он и прежде того» указывает на устоявшуюся традицию, которую пророк Иона не нарушает, даже находясь в чреве кита. Читаем. «И я сказал: отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня морскую травою, обвита была голова моя». Книга пророка Ионы, 2 глава, 5-6 стих. Даже сосуда Дома Божия считались святынью, и небрежное отношение к ним вызывало гнев Бога. Читаем. «Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божьего в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его, пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала». Книга пророка Даниила, 5 глава, 3 и 5 стих. Кисть руки писала смертный приговор от Бога Валтасару и его людям, использовавшим сосуды Дома Божьего не по назначению. Хотя с точки зрения формальной неопротестантской логики чашка, она есть чашка. но действие Бога по отношению к богохульникам, а значит и его отношение к этому, были совсем иными. И еще подобный пример. «И когда дошли до гумна Нахорова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию, чтобы поддержать его, и взялся за него, ибо валы наклонили его, но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия». Вторая книга царей, 6 глава, 6 по 7 стих. Здесь в действиях Озы мы видим только нарушение некой субординации, но и это воспринимается как дерзость, граничащая с богохульством, за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. Святость и мощь Бога проявлялась и через вещи святых людей, и даже их останки, мощи. Читаем. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Книга «Деяния святых апостолов», 19 глава, 11-12 стих. И еще. «И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои». Четвертая книга царей, 13 глава, 21 стих. И далее мы читаем. «И вот я даю ему, то есть Веселилу, помощником Аголиафа, сына Ахисамахова из колена Данного, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Книга Исход, 31 глава, 6 стих. В случае с помощниками Веселила говорится только о том, что им дана, точнее, умножена в них мудрость. «В сердце всякого мудрого вложу мудрость». То есть под руководством более чем мудрого Веселила они могли достигать совершенства в своем служении Богу, даже не имея того, что имел их учитель, их наставник, не только мудрость, но и разумение, и ведение. С другой стороны, сложное словосочетание «в мудрого вложу мудрость» может означать, что человеческая мудрость нуждается в божественной мудрости. И подлинно мудрый в человеческом понимании неизбежно придет к осознанию необходимости и мудрости божественной. Хотя и сказано, что трудного для тебя не ищи, и что свыше сил твоих того не испытывай. Книга Иисуса, сына Сирахова, 3 глава, 21 стих. Но в то же время сказано, что заповедано тебе, о том размышляй. Сирахова 3:22. И еще. «Тебе открыто очень много из человеческого знания». Сирахова 3:23. Последнюю фразу правильнее перевести как «тебе открыто многое, что превышает человеческий разум», то есть человеческую мудрость. Философ Лейбниц однажды изрек, что от поверхностного изучения философии человек становится атеистом. От более глубокого изучения философии человек становится убежденным верующим. Библия как раз и запрещает человеческую философию, не основанную на Христе, таким образом призывая нас искать любомудрие, философию, основанную на глубоком уповании на Сына Божия. Читаем. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Послание к Колоссянам, 2 глава, 8 стих. То есть Новый Завет предостерегает нас от мудрости не по Христу, но коль скоро мудрость во Христе и со Христом, то такая мудрость не есть душевная, не есть плотская, не есть бесовская, но духовная, надмирная и Божия. И далее мы читаем о том, что эти искусные мастера должны были изготовить. Скинию собрания и ковчег откровения, и крышку на него, и все принадлежности скинии, и стол, и все принадлежности его, и светильник из чистого золота, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и одежды служебные, и одежды священные Аарону священнику, и одежды сынам его для священнослужения, и елей помазания, и курение благовонное для святилища, все так, как я повелел тебе, они сделают. Исход, 31 глава, 7 по 11 стих. Мы уже подробно рассматривали символическое значение каждого предмета и вещей, описанных в этом тексте. И далее. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет вонную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. 6 дней пусть делают дела, а в 7-й – суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти». Книга Исход, 31 глава, с 12 по 15 стих. Святитель Амвросий Медиоланский в своих посланиях пишет, «Также им приказано в один день недели, субботу, праздновать праздник, чтобы не обременял их никакой груз, дабы они были свободны от мирских занятий, с тем, чтобы не влечь им собою ту вечную субботу будущих веков, никакого груза не влечь, не вносить туда. Но так как Бог знал, что народ уклончив, более немощным Он, Господь, предписал соблюдение части онного дня, а для более крепких всей полноты синагога соблюдает день, церковь, бессмертие. Итак, в законе часть, в Евангелии полнота». Конец цитаты. В данном комментарии святителя Амвросия Медиоланского мы снова касаемся вопроса о субботе и субботстве. Амвросий видит в исполнении седмичной субботы только часть от вечной субботы всей полноты, то есть вечного покоя в Господе и с Господом. Давайте вспомним, что слово «суббота» по-еврейски «шаббат» означает не только день недели, но прежде всего покой. Таким образом, седмичная суббота как бы приуготовляла ветхозаветных верующих, откладывая попечение от мирских занятий хотя бы на один день в неделю, приуготовлять себя к тому подлинному покою, который, начавшись с пришествием Христовым, не окончится в жизни верующих уже никогда. О чем блаженный Августин писал: «Не имеющая вечера суббота», то есть не имеющий конца покой святых. Конец цитаты. Символически этот покой называется тысячелетним царством Христовым, и это благодатное тысячелетие, начавшееся на Голгофе, для подлинно верующих не прекращается уже никогда, даже во дни злокозненного Антихриста. Читаем. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Христианский экзегет Апринги в трактате на книгу Откровений пишет: «В греческой графике тысяча обозначается буквой альфа. В альфе – начало, то есть Христос, в имени – крест, который есть наша победа и поражение злого врага. Следовательно, крестом Христа и его властью положен предел вражде мира, которая соблазняет населяющих землю. Ибо никакое время не течет в этой вечности, и вечность его времени, времени Господа, не может иметь никакого конца, и никаким числом лет не может исчерпаться. Итак, власть Господа и силою креста связывается сатана в бездне». Властью Господа и силою креста связывается сатана в бездне. Конец цитаты. Беда достопочтенный в гомилиях на Евангелие пишет: «В плотском смысле в субботу, согласно букве закона, народ устранялся от всякого низкого труда. В седьмой день предписано быть свободным. В духовном же смысле суббота находится в свете духовной благодати, которая воспринимается седмеричным образом, так, чтобы мы пребывали праздными от порочной суеты не один, а всякий день. Итак, если согласно слову Господню всякий делающий грех есть раб греха, то становится ясно, что под низким трудом понимаются именно грехи, от которых нам, как в седьмой день, предписано вступить, отойдя от них, в принятие духовной благодати, не только воздерживаясь от злых поступков, но совершая добрые». Конец цитаты. Суббота, братья и сестры, как свобода от власти греха, страха смерти и дьявола, так беда достопочтенной понимает подлинный покой Христов. Читаем: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Святитель Кирилл Александрийский в своем комментарии на Евангелие от Матфея пишет: «Упокоивается, то есть успокаивается, тот, кто услышал призыв, приблизился и прилепился к повелевшему: отступите, говорит он, от грехолюбивых замыслов и приверженности плоти, и, обратившись к делам, достойным похвалы, приблизьтесь ко мне, чтобы стать причастниками божеского естества и общниками Святаго Духа. И он, Господь, призывает всех, а не только детей Израилевых, будучи Творцом и Господом всех. Труждающимися он называет иудеев, которые не смогли понести иго закона, а обремененными идолопоклонников, поскольку они обременены дьяволом и отягчены множеством грехов. Итак, вы, о иудеи, говорит он Господь, склонитесь к истине, познайте меня, вашего опекуна и владыку, и, приблизившись ко мне, получите прибыль от моего пришествия, ведь я освобождаю вас от подзаконного рабства, в котором вы претерпеваете многие тяготы, поскольку вам нелегко исполнить этот закон. И вы приготовляете себе величайшее бремя согрешений, которых тем больше, чем больше предписаний закона вам следовало исполнять и соблюдать». Конец цитаты. И действительно, братья и сестры, любой грех вергает душу согрешающего человека в беспокойствие и отчаяние. Человек, верующий, буквально не может найти себе места, оказавшись во власти того или иного греха. И честно скажу, что меня в других религиях поражает именно то, а как же они могут жить без исповеди и святого причастия, раздираемые собственными грехами, беззакониями и преступлениями. Похоже, что их души уже в этой жизни пребывают в аде собственной вины. думая об этом, начинаешь приближаться к осознанию того, как много мы получаем, мы православные христиане, как много уже имеем во Христе и со Христом, что и является для нас подлинным, а не призрачным покоем. Собственно говоря, я и стал священником, чтобы делиться с другими верующими радостью от осознания того, что в Сыне Своем Бог Отец примирился с каждым покаявшимся, раскаявшимся в своих грехах и преступлениях грешником. Я всегда осознавал и осознаю, что у каждого мирянина больше прав на причастие, чем мое право священника его причастие преподавать. То есть мы все, и клирики, и миряне, причащаясь от одной чаши тела и крови Сына Божия, причащаемся божественного прощения, преображающего, меняющего и обожающего нас. Дьявол никогда не даст нам спокойной жизни. Он явно ревнует к нашему отдохновению во Христе и со Христом. И он всегда будет воздвигать против нас недоброжелателей с целью смутить наш дух, вывести из состояния покоя во Христе и со Христом и ввергнуть нашу душу в тиски отчаяния. Апостол Павел свидетельствует о себе. «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от иноплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями». Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 24 по 26 стих. Я думаю, что каждому из нас достается от законников ханжей, иудеев, в кавычках, и от безнравственных, в кавычках, язычников, проецирующих на нас свои собственные грехи, и от лжебратьев. Мы терпим немало. Последняя категория особенно опасна, когда люди, будучи православными, буквально пожирают своих же братьев по вере. Мне часто приходится сталкиваться с таковыми. Причина их агрессии имеет идеологические разномыслия, чисто человеческую ревность и зависть, а иногда и откровенную брезгливость, когда, убедив себя в недостоинстве другого верующего, такой же православный христианин начинает позорить другого православного, злословить и поносить его. Но что интересно, как правило, эти люди одного с нами цеха. Я поясню, что я имею в виду. У меня никогда не было, например, конфликтов ни с теми православными, которые занимаются катехизацией или благотворительными программами, или с представителями учебных корпораций. Но очень часто на нас нападают люди, близкие к нашему направлению служению в церкви. И это нельзя ничем иным объяснить, как только банальной конкуренцией. Когда, будучи неспособны в чем-то нас опередить, собратья по цеху организуют травлю более успешных из наших самих. Апостол Павел пишет: «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим посмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у нас». Послание к Галатам, 2 глава, 4-5 стих. «Вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим посмотреть за нашей свободы, мы тоже должны будем противостоять, не уступая им, как пишет апостол Павел, ни на час, дабы истина благовествования сохранилась у нас. Но наш ответ им не должен быть подобен их, то есть не надо переходить на личность, а говорить по сути возникшего недопонимания и агрессивности, ее природе и причине возникновения. Посему не будем верить миссионеру, поливающего грязью другого миссионера. Некоторые миссионерские структуры превратились в школу злословия им подобных структур. Или не стоит верить монаху, говорящего плохо о другом монахе. Подобное непостижимо и не может быть оправдано. Не стоит верить священнику, злословящему другого священника. Таковой бросает вызов евхаристическому единству. Епископу, интригующего против другого епископа. Таковой бросает тень на единство во Христе и так далее и тому подобное. Мы не обрящем подлинного покоя, не находя его один с другим, если только не у ног Христа Иисуса, Господа нашего. То есть подлинное единение обретается разобщенным человечеством только во Христе и со Христом. И далее. «И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный, это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки. Потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим». Исход, 31 глава, 16-18 стих. Блаженный Августин в своих посланиях пишет: «После того, как они отпраздновали Пасху, убив Агнца, отсчитываются те самые 50 дней до того дня, когда на горе Синай слуге Божию Моисею был дан закон, написанный перстом Божиим, а в Евангелии открыто говорится, что перст Божий обозначает Духа Святаго. Ведь когда один евангелист сказал: «Я перстом Божиим изгоняю бесов», другой то же самое сказал и тоже от лица Христа: «Я Духом Божиим изгоняю бесов». Кто же эту радость божественных таинств, сверкающих светом чистого учения, не предпочтет всем силам этого мира, даже если они напоены счастьем и миром? Конец цитаты. Тема, которая затрагивается блаженным Августином, она достаточно актуальна. Совершенно очевидно, что у Бога нет ни перстов, ни левой, ни правой руки, ибо, как сказано, Бог есть Дух. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих. А как вездесущий, Он присутствует в каждой точке пространства и в каждом мгновении времени. Но данные слова: «дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим», нуждаются в понимании. Почему Августин отождествляет перст Божий именно с Духом Святым? Возможно, что здесь Августин отсылает нас к известным словам: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». 2 Петра, 1 глава, 21 стих. Но как Дух Святой может писать по камню на скрижалях? Богу не надо писать по камню, так как это может делать человек с помощью долота. Как творец материи, по праву Творца, он может вносить любые корректуры в собственное творение. И прежде всего своим собственным словом, логосом, читаем: «И сказал Бог: да будет свет, и стал свет». Бытие 1.3. Здесь мы видим, что божественное слово «логос» обладает творческой мощью. Богу достаточно пожелать что-то, и это что-то происходит. И Богу не надо писать по камню, так как это делают люди с помощью долота. Подобно и наше сознание может представить себе что-либо, и это представляется нашему внутреннему взору. Но наше воображение ограничено нашим сознанием, в то время как все существующее существует в Боге, Его произвольным решением и силою властного слова Его. Читаем: «Ибо мы им живем, движемся и существуем». Книга Деяний, 17 глава, 28 стих. Так как природа Бога проста, и все, что в нем, это и есть Его божественная жизнь, и все сотворено им, то это и означает, что все живет Его божественной жизнью. все им живет, движет и существует. И это относится не только к одушевленным объектам, но и ко всем остальным. Все обретает свое существо в его существовании. Камень ли, летящий в космосе, скрижали каменные в руках Моисея или что-либо еще. Теперь мы остановим наше внимание на словах «дал ему две скрижали». Здесь говорится не только о фактической двойственности скрижалей, но и о их духовном двойстве. Закон, полученный Моисеем на горе Божией, внешне представлял из себя две каменных доски, на которых Богом были начертаны еврейскими буквами письмена. Но по своему внутреннему смыслу заповеди делились тоже на две группы – заповеди запрещающие и заповеди повелевающие. Пример повелевающей заповеди – это «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Данная заповедь повелевает верить в единого Бога и только в нем самом видеть разрешение всех наших проблем. Следовательно, слова, следующие далее, «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим», есть уже заповедь запретительная. То, что закон Божий не ограничивается только запретами «не делай», но содержит в себе и призывы к действию «делай», свидетельствует о том, что законы Бога носили в себе не только охранительные функции, но и воспитательные, направленные на активную жизненную позицию каждого верующего, стремящегося правильно понять и исполнить волю Божию. Причем в христианском, новозаветном понимании и само бездействие почитается грехом и преступлением. Читаем. «И так, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Послание Иакова, 4 глава, 17 стих. И здесь нарушением воли Бога является не нарушение повелительной или запретительной заповеди, но и само бездействие, ничего не делание. И хотя некоторые слишком осторожные люди пытаются порою ничего не делать, чем нежели делать, особенно когда они не приняли окончательного решения по тому или иному вопросу, в христианстве упущенная возможность сделать что-либо доброе представляется греховным и преступным упущением. Иначе о подобном упущении нельзя было сказать, иначе бы нельзя было бы сказать о подобной лености, что это грех. Подобное может происходить и от лености в деле исполнения воли Божией. Однажды рассказывал инок Афанасий, мы читаем пролог, мне пришла мысль, что ожидает в будущей жизни трудящихся здесь ради своего спасения. С этой мыслью я почувствовал себя как бы в восторге, и некто пришел ко мне и, сказав «ступай за мною», привел меня в какое-то чудное, исполненное света место и поставил при столь чудных дверях, что красоту их передать невозможно. И слышал я, что множество людей за дверьми непрестанно славят Бога. Подлинно, братья, чудная и несглаголная жизнь в Царстве Небесном. Праведники высияют, как солнце в Царстве Отца их. Там для них мир и радость во Святом Духе. Там служат они Господу и зрят лицо Его. И ночи там нет, и не имеют там нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь освещает их. Там, наконец, такие блага и такие радости, о которых мы и помыслить не можем, когда мы стали стучать в двери с целью войти в них. Изнутри некто спросил нас, чего вы хотите? Путеводитель отвечал, мы хотим пройти через двери. Голос же внутри сказал, никто, пребывающий в лености, не входит сюда. Но если хотите войти, ступайте назад и подвязайтесь, нисколько не помышляя о благах суетного мира». Конец цитаты. Из этого примера мы видим, что недостаточно не нарушать заповеди, необходимо проявлять усердие, и там, где многие бездействуют и пребывают в ничего не делании. То есть необходимо подвязаться в добре и по отношению к Богу, ближнему, и, следовательно, и по отношению и к самому себе. Ибо тот, кто не почитает Бога со всяческим усердием и ближнего, как самого себя, наносит страшный ущерб самому себе. Конечно, активная жизненная позиция христианина не может не вызывать гневливости со стороны сил зла. В прологе мы находим такой пример. Ава Маркел рассказал братьям следующее. Однажды, когда встал он ночью на молитву, вдруг услышал трубный звук и шум как бы от воинской брани. Старец пришел в смятение и недоумевал, откуда этот трубный звук и какая брань может быть в пустыне. Когда он так размышлял, вдруг предстал пред ним бес и закричал: «Что задумался? Подлинно здесь происходит брань, но если не хочешь, чтобы мы с тобой воевали, то ступай и спи, и не будем нападать. С ленивыми мы не воюем, а имеем дело лишь с постниками и с бдящими в молитвах. Лишь с ними у нас брань». Конец цитаты. Вот почему, братья и сестры, жизнь каждого активного в стремлении исполнить волю Божию христианина проистекает среди непонимания, нападок, клеветы и открытой агрессии. И хотя ничего не делание и обеспечивает ленивому защиту от нападок, агрессии, клеветы, он оказывается виновным перед Богом за это свое ничего не делание. С другой стороны, ничего не делание только представляется ленивцу чем-то более или менее безопасным, но реально подобная духовно квелая позиция рано или поздно приведет его к более чем ужасным последствиям. В житии преподобного отца нашего Ильи Пустынника читаем: «Он монахом сделался в юности, ушел в дальнюю пустыню, провел в ней 70 лет и никуда из нее не выходил. Тропа к его келье была настолько узка, что проходили с трудом, потому что острые камни облегали ее. И Илья сидел в такой малой пещере, что едва можно было видеть его. Было ему от роду 110 лет. Отцы говорили о нем: никто не помнит, чтобы он вышел из кельи когда-нибудь на близлежащую гору. Вкушал он, будучи старцем, утром и вечером по 3 сухаря и по 3 масляничных ягоды, а в юности пищу вкушал только раз в неделю. Приходящим к нему инокам ради их душевной пользы говорил следующее: не давайте себя во власть сатане. Для вовлечения монаха во грех он использует 3 соблазна. Первый – забвение, второй – леность, то есть ничего не делание, третий – похотение. Если придет к монаху забвение, у него рождается леность. От лености же возрастают похоти, а от похоти падает человек. Если же кто примет в себя страх Божий, от того бежит леность и не зарождается в нем злая похоть. И тогда не победит нас сатана и во грех не вергнет, и мы благодатью Божию спасемся». Конец цитаты. Однажды, беседуя со своим духовником, отцом Дмитрием Дудко, блаженной памяти, я задал ему вопрос: почему, как только я издам новую книгу или проведу новый цикл бесед, то сразу на меня набрасываются разные недоброжелатели, как бесята из табакерки выпрыгивают? Отец Дмитрий ответил мне: похоже, что книга удалась, цикл бесед был удачливым. Впрочем, могу дать тебе совет, что ты можешь сделать, и тебя оставят в покое, и твое имя не будут полоскать. Задумавшись, он добавил: прочитайте слова из Библии. Он открыл книгу и показал мне следующий текст: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Апостол Иаков, 3 глава, 1 стих. Потом он спросил меня: «Но как ты сможешь жить без проповедей, бесед и книг? Поступая так, ты обезопасишь себя от людей-завистников, но за это подвергнешься наказанию от Бога, за то, что, будучи священником, не совершал служения священника. Лучше терпи нападки от недоброжелателей, но присяги священнической не нарушай». Далее он открыл для меня другой текст из Библии и предложил мне его прочесть. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. Горе мне, если не благовествую». 1 Коринфянам, 9 глава, 16 стих. Далее он добавил: «Главное твое усердие, а ошибки не совершает только ленивый, ничего не делающий. Поэтому будем делать то, что можем, и что лучше получается у нас, а остальное Господь сам для нас устроит». Братья и сестры, пророк Божий Моисей постоянно встречался с человеческим непониманием и даже среди самых близких к нему людей. Но стремление исполнить волю Божию для него было важнее всего, и он трудился неустанно, и все это на склоне лет его. Читаем. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея, и сказали: одному ли Моисею говорил Бог? Не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь», то есть их неправоту. «Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле». Книга чисел, 12 глава, с 1 по 3 стих. Святитель Григорий Назянзин в диалоге о душе и воскресении, святитель Григорий Ниский, пишет: «Как мы слышим о Моисее, он был сильнее раздражительности и вожделения. Повествование подтверждает наличие у него обоих этих качеств, поскольку он был кроток в сравнении со всеми людьми, ибо безгневие проявляется в кротости и в оставлении раздражительности, и поскольку он не желал ничего из того, что, как мы знаем, вызывает желание большинства людей. И это не было бы так, если бы эти качества были у него от природы и логически вытекали бы из его сущности, поскольку внеприродное не в состоянии сохраняться в бытии. Но поскольку Моисей был в бытии и в то же время был непричастен этим вещам, значит, в упомянутых качествах кротости и смирения было нечто, что помимо природы и не есть природа, если под природой мы действительно понимаем то, в чем проявляется бытие сущности. Конец цитаты. Здесь, братья и сестры, мы видим, что если сама сущность наша есть кротость и смирение, то ничто не одолеет и не остановит нас в стремлении исполнить волю Божию. И уж тем более врожденные во многих чувства лени не изменят нас и не поглотят, если мы чаще будем вспоминать слова из Писания: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». То есть христианин не просто исполняет закон Божий, его запретительные и повелительные заповеди, но и со всяким старанием стремится проявлять безленностно добро, памятуя, что кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Это и есть вера живая, действующая любовью. Как сказано, если брат или сестра ноги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Послание Иакова, брата Господня, 2 глава, 15 по 17 стих. И еще. «Кто говорит: я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истина, любовь Божия совершилась. И сего узнаем, что мы в нем». Первое послание Иоанна Богослова, 2 глава, 4 и 5 стих. Климент Александрийский в заметках на кафолические послания пишет: «Тот, кто познал и дела совершает, которые относятся к обязанности добродетели, кто же совершает дела в силу этого еще не познал, ведь может быть тем, кто знает о правильных делах, однако не об умопостигаемых таинствах, зная далее, что некоторые люди совершают добрые дела из страха наказания, а некоторые совершают добрые дела ради вознаграждения. Апостол и учит, что познавший Бога в совершенстве творит добрые дела из любви». Конец статы. Иначе говоря, братья и сестры, если в делании добра мы ищем целью не попасть в ад, или наоборот, попасть в рай, или чтобы нас за наши добрые дела прославляли и превозносили, все это неправильная мотивация. То есть должна быть правильная мотивация, правильный доминирующий мотив в деле исполнения закона Божия. И эта правильная мотивация и есть любовь. И если она присутствует в нашей жизни, то творение добра и становится насущной потребностью подобного человека. И отказ от добра, его делания и означает, следовательно, отречение от дара любви, что, без сомнения, является грехом, как мы прочитали. Так, кто разумеет делать добро, то есть таким образом проявлять любовь, и не делает, тому грех. То есть страх – недопустимая мотивация в деле исполнения заповедей во всех отношениях недопустимая. Ведь сказано, что в любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. Но, как мы выучили с вами ранее, не приемлет Бог и такого исполнения Его закона, когда это не сопряжено и с радостью, и с весельем, и с любовью, о чем мы сегодня с вами говорили. Спасибо всех, Христос.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, грешного.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.